Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh, my goodness!
Lionel Messi does it again! He's superhuman!
Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 11 минут в Москве, сегодня 6 октября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Спрашивает Нилс Майкл, пробочки, да не, не пробочки, просто я разговаривал, на самом деле, все проще. СМС-портал у нас, 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. Во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе по запросу говорит Москва. Заходите, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Сегодня я здесь с вами, значит, один на один. Янычар на пляже, вот, да, Last Great, правильно пишет Миша Николаев, Янычар все еще там. Разговаривал, спрашивает Зуб Эдуарда, я с ним по этому поводу, как он оценивает победу в 5-3. Сегодня вот обо всем об этом мы, естественно, поговорим. У нас два дерби. Понятное дело, ЦСКА-Спартак, понятное дело, Динамо-Локомотив. Есть еще огромное количество других очень интересных матчей. Драмы вообще было в этом туре российской премьер-лиги очень много. Сосредоточимся мы, конечно же, на ЦСКА-Спартак и на Динамо-Локомотив. Благо, там выдали такие игры, что, мама, не горюй, можно разговаривать очень долго. Разговаривал ли я с Осиповым по поводу 5-3? Нет, не разговаривал, но я могу вам и так сказать, как он на это отреагировал. Локомотив, классный вообще, это просто гениально, это невероятно было. Вот как-то так примерно. Ну, такая пародия, мне кажется, попадание, прям и слюну пустил, пишет Миша Николаев. Да, попадание, мне кажется, просто 10 из 10 в образ. Вот, я, естественно, с подобным мнением не согласен. Мне очень жалко, что его сегодня нету, и что именно такой матч умудрился выдать его любимый Локомотив, потому что там, конечно, есть что обсудить. Давайте 3 минуты про Ливерпуль, пишет Эдвард. 500 миллионов в никуда. Где Вирс разучился играть в футбол? Я когда наблюдал за тем, как Ливерпуль скупает, давайте 3 минуты уж уделим тогда, когда Ливерпуль скупает всех вот этих игроков за безумные деньги в безумном количестве, бьет все трансферные рекорды, какие только могли быть, я, честно говоря, нечто подобного и ожидал. Но вообще я ожидал это еще и по другой причине. Потому что в прошлом сезоне явно команда растрачивала оставшийся багаж того самого Юргена Клоппа, который с Пепом Гвардиолой больше не спорит ни о каких схемах, а спорит, видимо, его преемник Слот. И то, что в прошлом году творилось с Ливерпулем, это, честно говоря, на мой взгляд, была аномалия. И сейчас, ну, Ливерпуль выглядит ровно так, как он должен был выглядеть в прошлом сезоне. И все эти трансферы, да, но они не помогают. Слушайте, ну и когда вы накупаете себе игроков на полмиллиарда евро, или что там, фунтов, я уж не знаю, в какой они валюте там, ну, на безумные деньги, так или иначе, вы должны, ну, обладать невероятным талантом, чтобы их всех разместить как-то на поле. И заставить их еще играть в футбол. При учете того, что на некоторые позиции у тебя остаются старые игроки, которые уже, мягко говоря, не в форме. Ну, вот вам и Ливерпуль. Ну, примерно такого я, на самом деле, от этого Ливерпуля ожидал. Но в Вирца я все равно верю. Все-таки Вирц игрок невероятно талантливый. Я думаю, что он не пропадет, свой футбол нащупает, при том, что он, конечно, не худший игрок Ливерпуля, мягко говоря. Ну, это Барселона тоже, да, пишет Нилс Майкл, раз в год стреляет мимо, это вообще, конечно, больно было наблюдать за Барселоной вчера в матче, но все-таки давайте как-то, вот вы меня смотрите к стороночку, а что это такое, что боитесь, что я какую-то команду сейчас обгажу с головы до ног, Локомотив, какую-нибудь интересную? Уделите минутку сборной. Вспомнил такой факт про сборную России. 20 лет назад сборная России сыграла ничью с Словакией и не попала на чемпионат мира. Это был последний матч не только Семина во главе сборной, но и последний матч, когда сборная России играла полностью в синей форме. После этого сборная в синем не играла. Интересный факт. Но мне кажется, мы уделили внимание сборной России достаточно, учитывая, что больше не о чем пока говорить про сборную России. Давайте все-таки поговорим про российскую премьер-лигу. И, наверное, стоит начать... Ну, вот давайте я прям чуть-чуть вам выдам такой право выбирать. Все-таки мы начнем... Хочется начать с дерби, безусловно. Вопрос какого? В хронологическом порядке должны начать с Локомотива. С точки зрения турнирной подоплеки, наверное, было бы понятней и вообще в значимости матча начать с ЦСКА-Спартак. Вот в каком порядке надо начинать? Один голос за хронологию от Нилс Майкл есть уже. Вот, давайте дальше. В каком порядке все это начинать? А вот пишут уже, начни про Спартак, будь мужиком, пишет Юрий. Пожалуйста, 1-1. Следующий, давайте, следующий голос будет решать. Вот я жду следующий голос, только он не должен повторяться, нельзя Нилзу Майклу тоже второй раз просто сказать в хронологическом, и все. Как вы считаете, какого черта Осипенко считается хорошим защитником? Костя Измитина пишет, что начинаем с коней. Вот он дождался, когда... Ну, все, ладно, дальше тоже, смотрю, я посыпалось уже. Хотя вот говорят, ловко, ну, Спартака больше. Давайте, ЦСКА-Спартак. Главная вывеска этого тура. Главный матч, его по понятным причинам начали сравнивать с предшественником, с предыдущим дерби, потому что там тоже посыпались голы в самом начале. И действительно, учитывая, что первые три гола ЦСКА забил примерно где-то минут за 7, ну, напрашивался просто тотальный разгром и унижение. Да, спорный пенальти. На мой взгляд, второй гол, который забил ЦСКА с пенальти. Ну, там вопросы есть. Вопросы не по нарушению, вопросы по позиции игроков, когда это нарушение имело место. То есть там один за пределами штрафной, другой вроде как еще в штрафной. Одной ногой да, другой нет. Очень тяжелый момент. Тяжело принимать решение для судей в такой момент. Но... Благо, этот пенальти, он вылезал нормально, логично из того, как матч происходил. Размазан был «Спартак» в первые минуты матча, просто уничтожен. Невероятный Обляков, невероятный Глебов. Просто вот эти ребята, с учетом всех бразильцев, которые к ним пришли и так далее, они рулят игрой в ЦСКА. Они творят какие-то невероятные вещи. Гол под номером один вообще потрясающий, на мой взгляд. Просто фантастика. Там и первый пас, который начал атаку, как раз Обляков давал, да. И потом завершение Глебова. Ну, просто любо-дорого было на это посмотреть. Я на это на все смотрел, и, конечно, было ощущение полное, что «Спартак» просто не подъехал. Я был уверен, что это вот тот самый случай, когда они все-таки перегорели. Раньше времени вышли все в напряжение и не смогли со своим собственным напряжением справиться. Ноги дрожали так сильно, что в футбол играть разучились. Но потом я столкнулся с мнениями. Вот давайте посмотрим, вы подтвердите мою точку зрения или нет. Первое мнение звучало так. Естественно, оно исходит обычно от болельщиков ЦСКА. Ну, ЦСКА просто поняли, что они выиграли этот матч и бросили играть в футбол. И поэтому Спартак смог в игру вернуться. Второе мнение... более нейтральных болельщиков или болельщиков «Спартака», что «Спартак» просто взялись за голову и начали играть в футбол. И, собственно, пошла уже равная достаточно игра. Я сторонник второй точки зрения. Мне не показалось, что ЦСКА бросили играть. У ЦСКА было огромное количество моментов. Но «Спартак» как будто, да, просто не подъехал к началу. Первые 20 минут матча они просто прогуляли. Соответственно, на 21-й они забивают свой первый из двух голов. «Спартак» очень странно выглядит, пишет Дмитрий Лебедев, в тот случай, когда играют футбольный менеджер, набрали бывших талантов и ничего не могут в командную игру. Не знаю, не могу с вами согласиться. Но вот когда «Спартак» вернулся на футбольное поле, и пошли голы, ну, пошла достаточно интересная игра. Мне достаточно по этой игре понравился, господи, как его, аргентинца Солари. При том, что он игрок все-таки достаточно ограниченный, прямолинейный, бегунок, быстрый, с такой прямолинейной какой-никакой, но техникой, то есть он на скорости может обходить, но достаточно туповатый, то есть вот какой-то суперхитрости, гениальной передачи от него не дождешься. Это все-таки вот не Эзекиль Барко в этом смысле. Но по этому матчу он был очень уместен, особенно когда вот он выбегал там в моменте, когда Акинфеев потащил невероятный мяч, и вообще, наверное, победу в этом матче обеспечил все-таки Акинфеев. московскому ЦСКА, потому что если бы в этом моменте, когда оборона просто провалилась, Салари убежал от всех защитников, он бы все-таки забил, и Акинфей вовремя не вышел из ворот, не сократил бы дистанцию, наверняка мы бы с вами увидели какой-то другой сценарий. Все-таки, учитывая, что Спартаку понадобилось аж там сколько, ну, во втором тайме они забили только второй гол. А вот эти два момента, они были рядом. То есть ЦСКА, который забивает три, немножечко расслабляется. Спартак на фоне этого включается в игру. И имел все шансы забить сразу два. И 3-2 к... Ну, конечно, 3-2 к 20-й или там 25-й минуте выглядит как вообще совершеннейшая фантастика. Но это вполне мог быть реальный сценарий. Мы могли увидеть с вами что-то такое. Но этого не случилось из-за Игоря Акинфеева. Вообще, это тур имени вратарей. Так или иначе, уж больно много, причем как ошибок, так и спасений. От вратарей мы увидели в этом туре, и мы об ошибках и спасениях поговорим уже в другом матче, прям по акцентированию. Потому что мне кажется, что как раз второе дерби — это матч имени вратарей, несмотря на счет. Ну вот какая-то такая картина. Но ЦСКА в итоге все равно тоже как-то пришли в себя, дали бой, были еще моменты, и эту победу они смогли вывести, и, на мой взгляд, это все-таки заслужено. Когда ты в первые 20 минут забиваешь 3, о чем-то это договорит. И ЦСКА, я и там у себя в телеграм-канале, в переписке, и в комментариях, и вообще, в принципе, ставил, наверное, на ЦСКА. По логике вещей ЦСКА должны были выигрывать в этом матче. Они выглядят здоровее, как команда, слаженнее, как команда, безупречнее, я бы даже сказал, как команда. ЦСКА мне просто невероятно нравится по началу этого сезона. Спартак играет, такое ощущение, на эмоциях и индивидуальном мастерстве команды совсем не вижу. Больше, давайте в процентном соотношении, эмоций, там, я не знаю, 50%, 25% индивидуального мастерства, 25% команды. Вот такой, наверное, разброс у Спартака. Я здесь полностью с вами согласен. Травма у ЦСКА, в самом начале и кипер, а Игорь вытащил матч. Но он был не сам. Он когда травмировался-то у нас? Когда травмировался Игорь Акинфеев? На 62-й минуте. То есть вот эти моменты, когда он вытащил, они были в первом тайме. Первый тайм, безусловно, конечно, поворотный момент в этом матче. Но игра получилась. Согласитесь, и нельзя сильно поругать «Спартак». Да, провал абсолютный в начале, но при этом, там, что первый, что третий гол. Про пенальти не будем говорить. Первый и третий гол, там не докопаться. Они просто хорошо соорудили эти мячи. ЦСКовцы, я имею в виду. Великолепные подачи, невероятный Глебов. Глебов просто на звери не был весь матч. Тут бы какие-то рекорды бил по скорости бега, обгонял всех, кого только можно, в том числе и того самого бегунка Салари. Прям в этом же матче он обгонял. По, ну, там, выводили статистику на экран, и было видно, что он там быстрее чуть ли не на километр в час его бежал на пределе своих возможностей. Но это все равно, это просто озверин. Невероятный уровень игры. И игры командной, конечно, да. Еще был вот этот момент с отмененным голом, да, когда мяч в руку попал Облякову. Но если мы абстрагируемся от игры рукой, которая была абсолютно точно, гол не засчитали по-честному, но это же тоже такая квинтэссенция нынешнего ЦСКА. Это была командная игра. Как команда ЦСКА, у них совершенно другие пропорции. Там как раз 50 на, даже не знаю, на 40, и, может быть, всего лишь 10% индивидуального мастерства, и это не потому, что его им не хватает, а потому что оно применяется ровно там, где оно должно применяться. Бразильцы немножечко Джога Бонита выдали, там, перекидочки все от Алвеса и так далее, тоже красоты. Красоты повыдавали, но, еще раз, это всего лишь 10%. И на данный момент из всех команд, которые играют в российской премьер-лиге, я думаю, что и болельщики Спартака должны согласиться, что ЦСКА выглядит как самая сбалансированная команда, которая самым логичным образом на данный момент идет к этому титулу. Так насколько Глебову хватило так бежать? Физика все равно еще слабовата в смысле выносливости. Ну, давайте посмотрим. На 77-й минуте заменили Глебова. И, честно говоря, до 77-й минуты он так и бегал. Но это нормально. 77-я минута — вполне нормальное время для замены флангового футболиста. Полузащитника, нападающего, как хотите, так его и называйте. Это абсолютно нормальное время. Я считаю, что физика в данный момент, не могу сказать, что она подкачала, не согласен. Там травма Мусаева на 11-й минуте у ЦСКА. Травма Мусаева была, да. Вы про Мусаева, я просто думал, что вы про Акинфеева. Травма Мусаева была, никак не отразилась на матче, согласитесь. Абсолютно никаким образом. И это говорит о взаимозаменяемости. Помните, мы с вами как-то обсуждали, насколько взаимозаменяемы игроки Краснодара? Главные игроки, лидеры. Не знаю, можно ли назвать Мусаева лидером ЦСКА,
Но это как будто и отвечает на мою эту претензию, что у ЦСКА ярко выраженных незаменимых игроков их нет. При всей ограниченности состава, которая была особенно в прошлом сезоне, ЦСКА как единый организм. Да, если у тебя не будет Кисляка, да, если у тебя не будет Облякова, это будет проблема. Наверное, это самые структурные футболисты. Но у тебя всегда, если, ну, это большое несчастье, если у тебя выпадают сразу все, и Кисляк, и Обляков. Но один другого заменяет по функционалу спокойно на футбольном поле. Тот же самый Глебов вполне там взаимозаменимый с Круговым или с бразильцами. Все единомоментно выбыть не могут. Это не так, как у Краснодара, где у тебя есть два футболиста, на которых строится действительно вся игра. Но по объективным причинам. Наверное, по взаимозаменяемости ЦСКА стоит вровень только с «Зенитом» на данный момент. Вот, такая вот такое громкое сравнение, при том, что «Зенит» играет хуже. Но там тоже просто гигантский набор игроков, похожих по функционалу. Почему за Болотному дали так мало времени? Может, поэтому и проиграли? Не думаю. Честно говоря, что за Болотный решает подобные вопросы в команде. Нет, не согласен. Так, Станковича уволят зимой, пишет Эдвард. Чтобы у нового тренера было время наиграть команду уже на следующий сезон. Мне очень печально, что Станковича сегодня не уволили, потому что хороший человек — это не профессия. Этому Спартаку нужен тренер по типу Гончаренко, я уверен. Но, наверное, я с вами соглашусь по поводу того, что его должны уволить в ближайшее время, потому что результаты, они, конечно, ну, говорят сами за себя. Спартак, хотя Спартак в случае победы влетал в тройку. Не так уж, не такой большой отрыв у Спартака от первой тройки, чтобы прям говорить, что пока на данный момент провал, учитывая, что у тебя там в пятерке Балтика, а на втором месте Локомотив, о котором мы поговорим уже, видимо, во второй половине программы. Этот Спартак, на мой взгляд, выглядит лучше, чем Локомотив. Вот такой парадокс, но это российская премьер-лига, это абсолютно особенный турнир. Но мало структурности, действительно, и никак не могут они справиться вот с этими своими нервами. Это придает им в определенный момент силы, но может и быть их главной слабостью. И ничего с этим не происходит. Я так понимаю, что это просто фирменный почерк. Иногда так бывает. Вот так тренирует этот человек. Это, знаете, как Антонио Конте, который приходит в первый сезон, выжимает максимум у своих футболистов, часто добивается побед, чемпионств, но на второй и третий сезон от этих футболистов не остается вообще ничего, просто потому что это выгоревшие палки вместо футболистов. Это тоже почерк. И вот здесь почерк. Без чемпионств, как у Конте, но тем не менее. Так, а что здесь есть еще? ЦСКА очень хорош, могут выиграть чемпионат, но, возможно, на дистанции молодоват команда. Да я не согласен. Сколько сейчас, вот, например, давайте Облякову. Сколько лет Облякову? Облякову 27 лет. Самый расцвет для футболиста. Это самый основной, наверное, футболист. Круговому 27 лет. Кисляк, ну, Кисляк молодой, Кисляку 20 всего, да, Кисляк молодой. Давайте так, а Глебову сколько? А Глебову еще меньше, чем Кисляку, ему 19. Ну, так это, в принципе, наверное, баланс. Но вот основа, не в смысле основа футбольная, как состава, а основа как хребет команды, на мой взгляд, именно Обляков. Хребет нынешнего ЦСКА, мы не берем Игоря Акинфеева, это как бы и так понятно, да, это уже не человек, это памятник, но он тоже есть в этой команде, но вот Обляков, сколько он шел к тому, чтобы стать чемпионом России, ну почему бы и нет, вот он рассвет, человек играет на стабильном уровне на протяжении уже нескольких сезонов, не сказать, что он как-то сильно прирос, нет, выше головы не прыгает, но стабильно хороший уровень. Несмотря на то, кто играет с ним рядом, несмотря на то, как играет команда, несмотря на то, кто эту команду тренирует, Обляков выдает уровень. И вот сейчас как будто все карты легли. Ну, поэтому я не считаю, что они молодые, что именно молодость помешает этой команде выиграть. Как раз молодостью от этой команды не веет в хорошем смысле этого слова. От них исходит какая-никакая, но уверенность. Сейчас у нас будут новости, ну, а потом сладенькое, ух, потом Лока.
Принимайте пас. Это «Голевая передача».
20.36 в Москве, сегодня 6 октября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, в Телеграме, в ВК-видео, на Ютубе есть трансляции, везде подпишитесь на нас, и будет вам счастье. Справедливости ради, пишет Эдвард, насчет чемпионства Станковича, 3 чемпионства в 2 чемпионатах, но он уже достал своей неадекватностью, и команда это чувствует. Еще команда кринжует от его постоянных обнимашек с игроками, типа братки и так далее. Давайте теперь про Лока. Надеюсь, Осипов сейчас, делая себе операцию по пересадке волос, получает двойное удовольствие. Хорошая. Да, человек одетого, понимаешь, он катком ездит. Уникальная способность, конечно. Да, давайте про... Итак, много поговорили мы про «Спартак» ЦСКА. Полчаса, считайте, разговаривали. «Динамо-Локомотив». Этот матч был раньше. Этот матч был на сутки раньше, нежели чем противостояние ЦСКА и «Спартака». И бывает так, что вот в туре аж сразу 2 московских дерби. Только если первое дерби, ну, точнее, первое, которое мы обсуждали, да, это потенциальный чемпион против команды, которую колбасит, и вообще это матч на века, ЦСКА-Спартак, Спартак-ЦСКА всегда было, есть и будет, то Динамо-Локомотив — это такое какое-то, ну, у меня может быть такое ощущение, это все-таки такое прохладное дерби. Ну, там не бывает обычно никакого сверхъестественного накала. И та, и другая команда, мягко говоря, не в лучшем своем состоянии. Хотя, если посмотришь, где находится «Локомотив», то возникают вопросы. Ну, поэтому футбол надо смотреть не только через то, на каком месте находится команда. 5-3 именно с таким счетом победил московский «Локомотив» у «Динамо». При этом каким-то образом это вытекало из хода игры. Ну вот только честно, скажите мне, пожалуйста, может, я хейтер? Может, я уже просто действительно, преследуя бесконечную цель по троллингу Осипова, не вижу настоящей блистательной игры московского «Локомотива». Но это ведь было соревнование «Кто хуже?». Вот именно такой это был матч. Если «Спартак» с ЦСКА выдали бойню, и там по-настоящему было противостояние, то здесь не было. Но вот Дмитрий Лебедев пишет, без обороны, игра ничейная, 5-5. Ну вот 5-5 нет, наверное. 4-4 вполне могло быть. Или 3-3 выглядит как вообще самый закономерный счет, самый нормальный. Но действительно, в этой игре не было вообще никакой обороны. Ни с одной, ни с другой стороны. Причем обороны не было уже с середины поля. То есть полузащита в этом матче отсутствовала. Сначала идут... Все бегут в одну сторону, потом все бегут в другую сторону. Но катастрофические ошибки, которые совершает... Ну да, гол на 30-й секунде, который забил «Локомотив». Как будто такая же история вот произошла в матче «Спартак-ЦСКА». Когда забивают вообще такой ранний гол, самый правильный вывод – это что одна из команд просто еще не въехала в игру. Они думали, что будет какое-то время на раскатку. Нет, его не было. 30-я секунда, гол. Гол, кстати говоря, прекрасный. Никаких вопросов. Ну, оказалось, что таким будет весь матч. Но что происходило потом, на протяжении достаточно долгого количества времени? Катастрофические дыры в обороне «Локомотива». Просто безумие. С любого фланга. Мне абсолютно не важно. Лево, право, центр, штрафной, угловой и так далее. Любая атака заканчивается ударом, причем ударом опасным. Только до там где-то 15-й минуте «Динамо» могли делать счет 2-1 абсолютно спокойно, если бы более расторопными были игроки атаки, и если бы не Митрюшкин. И, честно говоря, Митрюшкин — это главный герой, это игрок матча, на мой взгляд, в этом конкретном противостоянии. Это главный герой у московского «Локомотива». Если бы не он, залетело бы и 7-8. Ворота «Локомотива». Когда у тебя за один матч 3 раза подряд происходит момент, когда игроки атаки расстреливают вратаря, он выносит с ленточки или защита выносит с ленточки, и только из этих 3 моментов только один был гол, и я вам напомню, это гол, который забил Сергеев. Это же Сергеев забил, я же ничего не путаю. Да, Сергеев. Давайте для тех, кто, может быть, не видел, я попробую описать, как это было. Прострел. Сергеев там бьет по мячу, попадает, значит, Митрюшкин отбивает этот мяч. Сергеев подползает, буквально он полз, он лежал, он подполз к мячу и забодал его в ворота. При этом Митрюшкин все равно его оттуда достал, но уже за линией. Но игрок атаки умудрился дважды пробить за там сколько, за какие-то доли секунд, и второй из этих разов он подползал к мячу. Это буквально произошло. Они забили гол ползком. Вот все, что нужно знать про потрясающую оборону Локомотива. Но, ну и потом там, Бителло, прекрасный гол, когда у тебя опять центральный защитник позволяет не просто принять мяч, а принять его железобетонно, присосав буквально к ноге, катнув дальше на абсолютно пустого, никому не нужного Бителло, который забегает в штрафную Локомотива как к себе домой, катнуть его пяткой, тот расстреливает вратаря и так далее. Во всех этих голах к Митрюшкину ноль вопросов. И гигантское количество вопросов к обороне Локомотива. Каким образом Динамо не заколотили за первые там, я не знаю, минут, ну, наверное, 20. Ну да, 20, правильно будет. 20 минут Локомотиву голов это, ну не 5, ну 4-3 точно, я не понимаю. Это так бывает, когда не везет. И самая главная роковая вещь, которая произошла в этом матче, вот когда не везет, тогда не везет. Она случилась с главным антигероем этого матча, а это Лунев. И это вратарь по ту сторону поля. Когда он в элементарнейшей ситуации выпустил мяч из рук на угловой, я уже в тот момент знал, что это гол. Потому что так работает футбольная драматургия. Вот она всегда так выглядит, эта футбольная драматургия. Вот когда идиотская какая-то ошибка, которая вроде в моменте ни к чему катастрофическому не приводит, за нее обычно всегда наказывает футбольный бог потом. И Локомотив, собственно, так и сделал. А мячи, которые они забили вот на разницу, ну, там просто Динамо пошли всей командой в атаку раньше времени. Насколько это можно было сделать по этому матчу, потому что они и так были все в атаке, да? Ну, тут просто буквально 10 человек в атаке были. И Локомотив грамотно из этой истории выбежал. И мы получили матч, где Локомотив, наверное, реализовал примерно все, что должен был реализовать, с учетом того, что Динамо, это, на мой взгляд, я уже говорил как-то в этой программе, это команда, которая, видимо, у нее есть два режима. Либо все в обороне, либо все в атаке. Никакого баланса здесь нет. Либо мы хорошо играем в обороне, мало пропускаем, но практически ничего не забиваем. Либо мы достаточно много забиваем, красиво атакуем, что-то там пытаемся придумать, у нас проходной двор в обороне, просто кошмар и ужас. Вот был второй вариант. Наверное, тактика даже грамотно выбранная, учитывая, что против тебя ровно такая же команда, у которой вообще только один план на игру всегда, у них всегда дырка в обороне. Но вот он не сработал, хотя в основном из-за невезения. Если бы была ничья, я бы сказал, что это закономерный результат, игра была равна, играли две команды из Москвы, как в той поговорке, да, вот Локомотив и Динамо. Но здесь получилось, что Локомотиву в очередной раз повезло. Но, если не считать Митрюшкина, ни одного другого игрока Локомотива я выделить по этой игре не могу. Ни Баринова, ни Воробьева, который, слава богу, хотя бы там, футбольный буллит смог реализовать. Ни Батракова в этом матче, я не могу сказать, что он сделал что-то сверхъестественное. Если говорить вот просто по-футбольному, то что Бителло, что, например, Сергеев мне по игре в атаке понравились в этом матче больше. Соответственно, футболисты Динамо. То есть в атаке Динамо выглядели прикольней. Они выглядели интересней, вариативней. Красивые какие-то передачи были там, да, все вот эти скидки. Вот Эдвард пишет, пас Сергеева на Бителло был хорош, согласитесь. Хорошо это было, нет, они воспользовались этими слабостями. Просто нормальная команда не должна позволять так себе, так играть в своей вратарской практически. Но пас был хорош, да, и Бителло был хорош. Но Сергеев просто никчемный, пишет Дмитрий Лебедев. Почему Тюкавин не играл? Вопрос к тренеру. Тюкавин восстанавливается. Он же вышел потом, да? Сейчас я вам скажу, на какой минуте он вышел. На 77-й минуте он вышел. И, кстати говоря, у него тоже были возможности, да, забивать. Он просто восстанавливается после очень тяжелой травмы. На самом деле это нормально, что он восстанавливается. Есть, конечно, вероятность, что когда вернется Тюкавин, Динамо начнет демонстрировать что-то совершенно иное, но сразу как-то остужу пыл, я в это абсолютно не верю, потому что проблема Динамо не в игре в атаке. Проблема в том, что существует два режима, которые один отменяет другой. У них нет баланса, у них нет перехода. Команда не переходит от одной игры к другой. В нормальном, взрослом, серьезном футболе уже давным-давно у тебя есть сразу несколько заготовленных схем на каждую игру. И без мяча команда играет одним образом, с мячом команда играет другим образом, совершенно в других схемах. И есть определенные переходные стадии. Вот у Динамо этого просто не существует. Либо так, либо никак. Все. Два варианта. Один отменяет предыдущий. Вот Эдвард не согласен с тем, что Сергеев никчемный. Я тоже не согласен с тем, что Сергеев никчемный. Он хороший нападающий. У него есть инстинкт убийцы, который нужен любому нападающему. Но Тюкавина я как футболиста ценю выше. Тюкавин просто такой надежда российского футбола в хорошем смысле этого слова. Это вот что-то такое туда. К Облякову, к Батракову. Вот к этим ребятам. Я тоже жду его возвращения, я радуюсь, когда он выходит на замену, но пока явно человек не готов. Все-таки рисковать здоровьем, достаточно еще молодого футболиста, а у него была страшная травма, он же, по-моему, кресты рвал. Но после разорванных крестообразных связок надо очень аккуратно подводить человека к составу. И это даже иногда не залог успеха. Вон, посмотрите на Гави в Барселоне. Он после того, как поломался, надо, не надо, ломается дальше. Хотя его стараются аккуратнее и аккуратнее подводить, и все равно это не помогает. Тяжелые травмы. Но все равно в этом матче Динамо мне понравились больше. В этом матче Локомотиву невероятно повезло. В очередной раз. И Локомотив с этой своей дыренью в обороне, он идет на втором месте. Это потрясающе. Мне кажется, это тема для диссертации, честно говоря. Как вообще это возможно? Вот уже все, казалось бы, сделано для того, чтобы наконец-то ударить этот Локомотив грязью в лицо, но с ними это не происходит. Все-таки Фортуна штука тоже интересная, и в футболе она играет очень большую роль. Сколько этот убийца запорол в этом матче? Ну, сколько он и сделал? Все-таки гол плюс пас. Извините. Да, запорол. Ну, а кто там не запорол? Там много кто запорол. Там много кто сколько спас. Не надо здесь девальвировать энергозатраты Антона Митрюшкина. Человек действительно сыграл гениально. Но вот я смотрю на оценки и вижу, что у Пруцева, Батракова, Руденко, Воробьева и даже Камличенко оценка выше, чем у Митрюшкина. И это, мне кажется, ограбление, которое сродни Педри на 11-м месте в гонке за золотой мяч. Безусловно, лучший игрок это Антон Митрюшкин. Если бы не он, к 20-й, к 30-й минуте Динамо уже громило бы Локомотив. А случилось совершенно наоборот. Так били в него. Так в смысле били в него? Вы представляете себе размеры ворот? Там же нужно занять позицию, там же нужно среагировать, там же нужно выйти. Так, ну, били в него, так это значит, что он хороший вратарь, если в него били. В этом его работа заключается. Чтобы били в него, а не мимо. Может, это многоходовочка? Карпин увольняет из «Динамо», Карпин возвращается в «Спартак», а «Динамо» возглавляет «Мостовой». Так как кто, если не царь, приведет «Динамо» к титулу? Я не завидую тогда, честно говоря, «Динамо». Да и вот «Спартаку» я не уверен, надо ли тогда завидовать. Как будто Карпин — это не вот ровно то, что нужно сейчас «Спартаку». «Спартаку» нужен Черчесов. Давайте смотреть объективно. Вот Черчесов нужен Спартаку. Посмотрите, как играет Ахмат при нем. Ну, любо-дорого посмотреть, честно говоря. Потрясающе играет. Абсолютно на равных. С кем они сейчас играли? С Краснодаром же, правильно они играли? Вот, да, Краснодар. Абсолютно равная игра. Давайте уже как-то идти вот дальше. А то все не успеем. Там еще есть просто интересное. Ну, как минимум два матча. Краснодар-Ахмат. Равная игра. Дурацкий первый гол, который просто пролетает над головой у вратаря. Да, достаточно сильный удар, все дела. Да, там это Кордоба, лучший нападающий. Все, он классно развернулся, лупанул. Но все равно, вратарский гол. Но в остальном равная была история. Практически весь матч. И даже там удаление в конце, оно никаким образом не поменяло ход встречи. Забивай пенальти, Милкадзе. И забивай, когда-то он обводит игрока. Мне напомнило это Фернандо Торреса, болельщики Челси. Не дадут соврать. Помните, вот у него были, когда он только в Челси перешел, все эти прекрасные моменты, когда он вратаря обводит и по пустым воротам не попадает. С достаточно приличного места. Но вот Милкадзе здесь выдавал нечто подобное в этой игре. И вот этот пенальти плюс этот момент, вот тебе 2-2. Сказали бы, скажете мне, что Краснодар создал там еще на несколько голов? Да не особо. Честно говоря, это была равная игра. И это демонстрирует Ахмат, который в начале сезона, ну, производил достаточно грустное впечатление на всех. Дмитрий Лебедев пишет, помню, Торрес тогда бил как Баженов. Да, вот. Он, правда, потом исправился и вывел команду в финал Лиги Чемпионов против Барселоны. Падла такая. Но большую часть сезона он не был похож на себя. Кстати, человек тоже тогда был после достаточно серьезной травмы. А так равная игра. Просто и это даже не в минус Краснодару. Хотя и им тоже, но они свои голы забили. Это в плюс Ахмату. Ахмат радует своей игрой. И вот Черчесов, это, мне кажется, прям вот то... Черчесов — это человек, у которого вообще нет эмоций, по-моему, нет, вот он такой. Ну, кроме каких-то таких негативных, но он их подает достаточно сухо и спокойно. Человек, который не психует криком, ором, там, еще чем-то. Настолько, насколько Станкович. Может, у меня такое восприятие, может, вы сейчас со мной не согласитесь. Но, по-моему, именно Черчесов нужен нынешнему «Спартаку». Здесь можно наладить какую-то командную игру. Индивидуалка существует и так уже. Торрес в полуфинале с Германией в 10-м не дал пас для пустого Педро и промахнулся. Ладно, хоть Испания выиграла, а то Торреса бы уничтожили, пишет Юрий. Ну, бывало у Фернандо там всякое разное. Краснодар как-то совсем уже не чемпионский. В прошлом сезоне они увереннее были. Вот, видите, я не одинок в этом мнении. Это приятно, что это вижу не только я. Значит, я еще пока не сошел с ума. Но если мы сравниваем Краснодар с главными претендентами на титул, ну, это, понятное дело, ЦСКА, это Локомотив, это Зенит, даже та же самая Балтика, и, может быть, Спартак. Но Спартак, ладно, вычеркиваем, давайте, за рамки Спартак все-таки это. Спартак надо сравнивать с Динамо, наверное, в данный момент. Ну, Краснодар выглядит, безусловно, увереннее Локомотива, но Краснодару далековато до ЦСКА, и мне кажется, что далековато даже до Зенита. Несмотря на то, что «Зенит» тоже в этом туре достаточно смачно облажался. «Зенит» должен был проигрывать в этом туре. Они открывали этот тур, причем начинали так достаточно рано, в час дня, играть в футбол. И, ну, а «Крон» должен был забирать эту игру. «Зенит» весь матч атаковал. У «Зенита» там достаточно большое количество атак, при этом маленькое количество ударов в створ. Вот так бывает, когда не идет мяч в ворота. Но там тот же самый Глушенков. Я вот весь матч прям пристально старался следить отдельно за Глушенковым. На мой взгляд, это человек, учитывая всех этих Педро, Энрике, Бариоса, Венделов, это человек с самым большим футбольным талантом в этой команде. И вся острота «Зенита», так или иначе, включая гол, который... Ну, первый гол, который забил «Зенит». Второй гол «Зенит» тоже забил, только свои ворота. Блистательный, кстати, гол. Но это, я про первый гол, который забил Педро с передачи Вендела. Шикарный гол. Но кто начал? Кто отдал так называемый ключевой пас? Отдал ключевой пас Глушенков. Именно он разогнал эту атаку и вывел ее на тот вектор, с которого можно было сделать вот тот пас в итоге на Педро. Весь матч следил за Глушенковым, было у него несколько своих моментов, он, ну, классно подыгрывал, постоянно старался отдавать, один раз врываясь в штрафную, вот он так лупанул своей левой выше ворот, ну, не шел мяч в ворота, но «Зенит» хотя бы играл в футбол. «Крон» при этом, «Крон» играл, наверное, на максимуме, насколько это можно делать против такого «Зенита», но, тем не менее, в самой концовке они забивают гол. Ну, не берем вот этот вот автогол в девятку башкой, который забили «Зенит» в свои собственные ворота. Давайте даже это не будем брать. Они забивают гол, да, из офсайда. Но через супер маленький промежуток. На мой взгляд, там не поставили еще один пенальти на Дзюбе раньше назначенного. Мне кажется, что там был пенальти, его тянули за майку вниз, и он упал. Я считаю, он очень сильно возмущался по этому поводу. Я считаю, что это был пенальти. То есть «Зенит» эти ошибки в обороне допускал из раза к разу. И в итоге в самой концовке при счете 1-1 против «Зенита» Дзюба не попадает в ворота с пенальти. Но это драма, это Голливуд. По-другому же и не скажешь. Самое настоящее, причем не попадает вопиющим образом. Зачем-то надо было Дзюба, который достаточно прагматично бьет пенальти, решил лупануть в 9. Причем еще и в неудобную, в левую от себя девятку. Правше неудобнее бить туда. То есть это самый рискованный вариант из тех, который мог быть у Дзюбы. Он решил выбрать именно его. Наверное, хотел... Вот мне пишут, что он специально не стал хоронить своих и пробил пенальти мимо, потому что он благородный малый. Мне кажется, он как раз хотел похоронить, зная Артема Дзюбу, их самым красивым из всех возможных способов в тех обстоятельствах, которые ему выпали, значит, на его пути. А в итоге облажался. И в какой-то момент, конечно, было обидно за Акрон. И, наверное, «Зениту» нужна была эта пощечина, потому что, учитывая, ну, они играли неплохо весь матч, они создавали моменты, у них было желание. Вот те минусы, которые обычно мы приписывали «Зениту» по ходу этого сезона, в этой игре у «Зенита» отсутствовали. Отсутствие желания, футболисты, которые на прямых ногах ходят, там пытаются как-то красуются. Нет, здесь хотел «Зенит» забить свой гол. Но у них не получалось. Но при этом такая расслабленная и вальяжная игра в обороне, и когда ты начинаешь допускать такое количество ошибок на последних минутах ничейного матча, в котором у тебя не получается, это за такое надо наказывать. И их не наказали. Это может сыграть с «Зенитом» злую шутку. Я всегда за то, чтобы вот это наказание, оно приходило вовремя. Для того, чтобы на этих ошибках можно было научиться. Это и в жизни, и тем более в футболе. Особенно, как в самой важной части любой нашей жизни, да? Жизнь любого из нас, естественно, это футбол. И вот что у «Зенита», что у того же самого «Локомотива», вот этот момент, у «Зенита» уже пару раз было в этом сезоне, у «Локомотива» не было ни разу. Но вот здесь, мне кажется, «Зениту» нужно было ошибиться. «Зениту» нужно было проиграть. Нужно было не добрать это одно очко. Тогда бы они смогли включиться побольше. А так одно очко, всего лишь 4 очка отрыва от первого места, от ЦСКА. Ну и как бы впереди там все возможности есть. Отскочили. Это называется отскочили. При том, что играли лучше. У «Зенита» не получалось, потому что премиальный за победу над «Акроном» гораздо меньше, чем за победу над «Краснодаром», пишет Зуб Эдуарда. Это смешно. Может быть, не знаю. Артем этим промахом обеспечил себе работу в «Зените» после окончания карьеры. Никс Майкл говорит, гвоздик бить в крышку. Да, мог, вот в итоге не бил. «Зенит» должен был проиграть 1-3. 1-3 нет, не знаю. «Зенит» должен был забить штук 5. Справедливости ради. Должен был забить штук 5. Но с этим делом не справился. Пару слов о Балтике, пишет Нилс Майкл. Давайте пару слов о Балтике. Балтика играла с махачкалинским «Динамо». И, наверное, по качеству игры этот матч мне понравился. Больше, чем этот, мне понравился только «Спартак» ЦСКА. Отличная игра от обеих команд. Обе команды выдали хороший уровень. Я вот это «Динамо» Махачкала помню по предыдущему сезону. Желание, качество, командная игра, достаточно неплохая игра в обороне, битва до самых последних секунд матча, потому что там последний гол «Балтика» забивала уже после 90-й минуты, но при этом «Балтика» продолжает удивлять стабильностью, хорошей, стабильной своей игрой. Стабильно хорошей и стабильной. Балтика, конечно, это потрясающе. Да, они на 5-м месте сейчас, но все равно Балтика просто великолепны. Они меня... Это был действительно отлично, хотя вывеска, эту вывеску, нормальный человек, наверное, еще в прошлом сезоне каком-нибудь там, да, никогда в жизни не включил. Балтика, Динамо, Махачкала. А по качеству это был матч номер 2 в нынешнем туре. Такой вот тур. У нас был в российской премьер-лиге. Давайте быстро посмотрим, что у нас в следующем туре. Туре номер 12. Это уже будет после перерыва на дурацкие матчи сборных. У нас будет «Локомотив» ЦСКА. Вот это будет интересная история. И из интересного у нас будет, «Спартак» Ростов, «Динамо» Махачкала Краснодар. Тоже, кстати, хорошая игра. И из интересного, что еще? «Сочи» играет с «Зенитом». Так себе это, честно говоря, интересно. Но это уже будет после перерыва сборных. На следующей неделе поговорим, я не знаю, о чем поговорим, видимо, о матчах сборных придется говорить. Меня зовут Георгий Бабаян, это была «Голевая передача». Всем счастливо!